Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 27 октября ЦИК зарегистрировал для участия в парламентских выборах 4 партии. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – это партии, входящие в Госдуму, и 3 не представленные в парламенте – «Патриоты России», «Правое дело» и «Яблоко». За 2 дня до этого, 25 октября, ЦИК исключил из федерального списка «Яблоко» 7 человек, включая Александра Донского, возглавлявшего региональный список «Яблоко» в Архангельске. Александр Донской – гость программы «Итоги недели». Здравствуйте, Александр Викторович. Я напомню нашим слушателям, что вы были мэром Архангельска. В 2006 году объявили о своих планах баллотироваться на пост президента России, после чего были задержаны по обвинению в использовании поддельного диплома, были заключены под стражу, потом появились новые обвинения, и в результате вы покинули, были вынуждены покинуть свой пост. Радио «Свобода» о вашем деле часто рассказывала. А летом нынешнего года ваше имя появилось в новостях, когда вы основали Музей эротического искусства в Москве. Ну, об эротике мы тоже сегодня поговорим, а начать разговор я бы хотел все-таки с политики. Расскажите, пожалуйста, почему вы вышли из партии «Яблоко», почему решили не участвовать в этих выборах?
На самом деле я не выходил из списка партии «Яблоко», меня оттуда исключили, меня позвал на разговор руководитель партии «Яблоко» Митрохин и сказал, что на него давят из Кремля и грозятся тем, что будут у партии проблемы, если меня не исключат из списка. И он сказал, что понимаю, в каком мы государстве живем, я выяснил, что нужно сделать, и он сказал, что напиши заявление. Я ему сказал, что заявление будет написано, и тут же выложил информацию в Facebook, что, значит, я буду писать заявление о том, что выхожу из партии «Яблоко» из-за того, что на Митрохина давит из Кремля. И после этого последовало заявление Митрохина, которое он себе выложил в ЖЖ, о том, что я исказил наш разговор с ним. Вот такая история. То есть меня исключили из списка «Яблоко» только из-за того, что на Митрохина было давление из Кремля. То есть его, от него потребовали исключения из списка.
Он рассказывал вам какие-то подробности? Во-первых, почему требовали вас исключить? И, наверное, ведь не только одного вас требовали убрать, но и других кандидатов, неугодных Кремлю.
Был разговор только по поводу меня. И, значит, ну, вообще, если рассказать про нашу историю взаимоотношений с «Яблоком», она такова. Один мой знакомый, который стоит в партии «Яблоко», сказал, что было бы неплохо, если бы ты баллотировался от Архангельской области в Госдуму. «Яблоко» это дало бы большое количество голосов. Ну, это объективно, потому что у меня самый высокий рейтинг в Архангельске, он выше, чем у действующего губернатора, у действующего мэра и у любого из кандидатов в депутаты, в том числе от партии «Единая Россия». И, значит, он предложил мне встретиться с Митрохиным, я с ним встретился. Мы говорили о том, что я в черном списке Кремля. И потом он сказал, что мы тебя не будем согласовывать, ну, просто вынеси на съезд, наверное, никаких проблем не будет. Уже когда съезд утвердит. Через какое-то время вот состоялся этот разговор о том, что проблемы все-таки возникли. Ну, я несколько раз видел Митрохина, в том числе мы с ним проводили совместную конференцию, пресс-конференцию в Архангельске. Он был очень, скажем так, взволнован, то есть, мягко скажем, у него, ну, как даже руки тряслись, то есть, ну, наверное, ему просто очень серьезно объяснили, что меня не должно быть в списке.
А почему вы оказались вот в этом черном списке Кремля? Ну, понятно, там старое дело 2006 года, ваше стремление баллотироваться на пост президента, но все-таки много воды утекло. Почему, как вы думаете, вас так не любят в Кремле или так боятся?
Все очень просто. Мне сказал когда-то полномочный представитель Путина Клебанов о том, что он испортит мне жизнь, и, соответственно, я только ей баллотировался в президенты, и, соответственно, он это сделал. И это продолжается. То есть это то же самое, что быть признанным врагом народа во время Сталина, то же самое сейчас попасть в список, в черный список Кремля, то есть оттуда уже выйти невозможно.
То есть дело в Клебанове, в ваших противоречиях с Клебановым?
Дело в Путине, на самом деле, потому что Клебанов же не являлся самостоятельным человеком, он был в то время полномочным представителем Путина. На самом деле, ведь после того, как я уже отсидел в СИЗО из-за своего заявления о том, что буду баллотироваться в президенты, я поддержал на выборах мэра Ларису Базанову, которая выборы выиграла. Но точно так же результат выборов был признан недействительным. Результат пересчитали в пользу единоросса. И ну, мне всячески показывают, что мне не нужно идти в политику и что вход для меня закрыт.
Сергей Митрохин сейчас все отрицает. Он говорит, что дело в вашей давней судимости.
Ну, во-первых, про меня все известно, потому что все, что я делал в своей жизни, начиная со школы, все эти вопросы тщательно исследовало ФСБ, да, то есть это все выходило, значит, в различных СМИ, в том числе вопрос этой судимости поднимал на программе «К барьеру» Хинштейн, и это известная история. И, конечно, я понимаю, что Митрохину, наверное, сложно признать то, что на него давят из Кремля, они делают вид, что у них самостоятельная партия, но, к сожалению, сейчас в России ни одна партия не может существовать без того, что она согласится на то, что ей будут управлять из администрации президента.
Вы были и в «Справедливой России», вот сейчас в «Яблоке», и разочаровались и в той, и в другой партии. А есть партия, в которой вы не разочарованы?
На самом деле, я сразу говорил об этом и публично, что «Яблоко» в Думу не пройдет, но я хотел использовать эту возможность для того, чтобы еще раз поднимать тот вопрос, с которым я шел на выборы президента. Вопрос о том, что в Акханинске огромное количество ветхого аварийного жилья и в том, что есть несправедливое финансирование регионов и огромный уровень коррупции. То есть для того, чтобы еще раз поднять эти темы. К сожалению, сейчас в нынешней ситуации ни одна из партий не может занять лидирующее положение. Ни один из лидеров оппозиции не может стать президентом. То есть, к сожалению, вот это вот есть такая предрешенность ситуации, и то, что Путин будет президентом, это всем понятно. Конечно же, это ну, очень грустно, что создана все-таки такая система, при которой никто не может проявиться, никто не может ставить конкуренцию Путину и его «Единой России».
Вы вот упомянули, что в Архангельске много ветхого жилья, а я вспомнил, что вы ведь в свое время такое даже шуточное политическое объединение хотели создать. «Ветхая Россия», да?
Да, была такая идея, на самом деле, то есть для того, чтобы не сойти с ума, наверное, остается только шутить, потому что серьезно заниматься политикой в России невозможно, потому что ну, то, что называется политикой, это ну, то, что определяется администрацией президента.
Вот вы уже упомянули, что у вас самый высокий рейтинг в Архангельске из всех политиков. Как там было воспринято известие о том, что вы не будете участвовать в этих выборах?
Было разочарование, в том числе у членов партии «Яблоко», которые писали по этому поводу письмо Митрохину, это о том, что они не согласны с этим решением, не понимают этого решения об исключении меня из списка. И, ну, к сожалению, это письмо тоже не было услышано. Но я на самом деле понимаю Митрохина, он не видит другого пути, как все-таки идти на какие-то уступки. И если любая партия, любой лидер партии в России, если он хочет получать государственное финансирование или хочет иметь надежду пройти в Госдуму, он должен согласовывать свои действия с Кремлем.
О масштабах давления администрации президента на политические партии в деле формирования вот этих предвыборных списков мы очень хорошо знаем благодаря делу Евгения Ройзмана и партии Прохорова, бывшей партии Прохорова. И тут есть очень яркие параллели с вашим делом, потому что тоже есть формальный повод, да, бывшая судимость тот же самый, а на самом деле Ройзман тоже самый популярный, ну, один из самых популярных политиков в своем городе, да? Вы, наверное, задумывались об этой параллели.
Да, на самом деле эта ситуация похожа, да, то есть точно так же Прохорову поставили условия, но вот, в общем-то, видно по ситуации с Прохоровым, что бывает, когда политик вдруг начинает чувствовать себя самостоятельным. Ему дали возможность позаниматься партией, дали возможность набрать какой-то микроскопический процент и пройти в Госдуму, но он в какой-то момент решил действовать самостоятельно, и его тут же выкинули из этой политической игры. Вот поэтому и я думаю, что и Митрохину, и руководство партии «Яблоко», это тоже понятно. То есть понятно, что с ними будет, если они не будут договариваться.
Александр Викторович, вы бывший мэр крупного города. Конечно, нельзя сравнивать вас с Юрием Лужковым, но вот на этой неделе он объявил войну Кремлю, подал в суд на главу администрации Сергея Нарышкина. Интересует вас дело Лужкова? Сочувствуете ему?
Мне просто непонятна вот эта вся история, да, когда, с одной стороны, Лужков встречался с президентом и с Путиным, и с Медведевым, и они говорили, как хорошо обстоят дела в Москве, и в какой-то момент он попал в опалу, да, то есть, конечно, это несправедливо, но так устроена наша власть, что в любой момент любой человек может попасть в опалу. А на текущий момент, конечно же, Лужков ничего не выиграет в суде, потому что он мог выиграть дела в суде только когда он был лояльным премьеру и президенту. А сейчас он ничего не может выиграть в суде, потому что суд подконтролен Путину, и вынесено будет то решение, на которое укажет Путин. Это тоже мне понятно, и ничего с этим не поделаешь. Такие вот российские реалии, к сожалению, от этого очень часто становится грустно.
Грусть, понимаете, для политика это не главное чувство, да? Вы видите себя сейчас в политике? Вы намерены заниматься политикой дальше?
Я, честно говоря, на текущий момент пока не вижу пути, потому что было несколько попыток заниматься общественно-политической деятельностью. И если говорить даже про Архангельск, я проводил несколько митингов, демонстрации. Значит, последняя акция была Белодовка на площади города. Мы там выступали против коррупции, но, к сожалению, это все безрезультатно. И на текущий момент я, к сожалению, не вижу выхода из этой ситуации. Да? То есть я понимаю, что грусть – это не очень продуктивное чувство, да, но я пока не вижу, честно говоря, не вижу выхода, потому что Путин очень мощно построил систему подавления инакомыслия, то есть очень мощно контролирует средства массовой информации и очень грамотно ими управляет. И на текущий момент самое главное, что российские люди, то есть они не видят ни одного лидера, который мог бы составить конкуренцию Путину. То есть долгое время была вот такая некая интрига, навязывалась населению о том, что будет Путин или Медведев. А на текущий момент понятно, что будет Путин, но никого, кто с ним мог бы сравниться по популярности, нет. И поэтому пока я не вижу пути, чем дальше заниматься. Да? То есть, конечно, я буду высказывать свое мнение, если у меня будет такая возможность, она очень сильно ограничена в российских СМИ, конечно же, я буду участвовать в различных политических процессах для того, чтобы поднимать те вопросы, которые я поднимал в президентской кампании. Но, к сожалению, я пока не вижу решения этого вопроса. Я не вижу решения вопроса, потому что пока Путин сам не решит уйти из власти, я не вижу другого пути, как это может случиться с помощью оппозиции.
Гость программы «Итоги недели» – бывший мэр Архангельска Александр Донской. Александр Викторович, как я уже сказал в начале нашего разговора, вы не только политик, но и основатель Московского музея эротического искусства. Это кажется довольно странным, но я знаю вашу точку зрения. Вы считаете, что и в политике, и в сексе важна свобода, и это, в общем, одно и то же. Верно я сформулировал?
Да, это для меня некий такой островок свободы, где я чувствую себя комфортно, то есть я могу общаться с художниками, скульпторами, которые творят необычное произведение. И это для меня то дело, где я нахожу, чувствую себя свободным. То есть это самое главное для меня, потому что я мог бы заниматься чем-то другим, но мне было бы это неинтересно.
Но вот вы знаете, какие сейчас скандалы разгораются в сфере, которая близка к вот этому вашему занятию. Я имею в виду все эти истории вокруг дел о педофилии, в частности, о деле Владимира Макарова, которое получило очень большую огласку, и вот этой экспертизы, проведенной центром ОЗОН. Вы понимаете, почему в России вдруг стали так страстно ловить педофилов в таких количествах? И связано ли, на ваш взгляд, это с политикой?
Это просто очень такая благодатная популистическая тема. То есть для того, чтобы народ отвлечь от каких-то реальных проблем в экономике, значит, и показать, что власть чем-то занимается, может заниматься педофилами. Их не так много, наверное, такое же количество, как и в любой другой стране мира, но вот власть тем самым демонстрирует, что она занята делом. Есть и более интересные инициативы, допустим, в Архангельской области депутаты единогласно приняли закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма. То есть фактически теперь по этому закону геи, лесбиянки не могут провести какое-либо собрание или демонстрацию фильмов. То есть в Новохоронецке, например, планировался фестиваль геи-лесби-кино. И теперь, согласно этому закону, такой фестиваль провести нельзя. Это ничего не стоит, это не нужно тратить бюджетные средства. Это просто популистские темы, которыми забивается эфир и мозги большинства россиян.
Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что происходит в Архангельске. Вот ветхое жилье, значит, вот этот обскурантизм. Что еще важно?
Ну, на самом деле ничего не происходит. Архангельск потихонечку умирает, загнивает, потому что это тупиковый город, в котором проживает 350 тысяч населения, которые были привлечены туда в советское время. Тем, что там будет глобальная стройка, было действительно построено большое количество леспромхозов, различных предприятий, которые перерабатывают древесину, которые делают бумагу, и которые сейчас в рыночной экономике не выдержали и закрылись. Поэтому есть, остается эта государственная проблема, что нужно с северной территории людей переселять. И на это нужно тратить большие деньги. Но вот вместо этого, к сожалению, наши власти занимаются все-таки вот такими популистскими различными вещами, да, которые... на которые не надо тратить деньги и которые, в общем-то, нравятся большинству населения. Вот, вот что происходит. К сожалению, у россиян вообще нет потребности, у большинства россиян нет потребности в свободе. То есть мы все-таки долгое время жили в Советском Союзе, еще до этого в Советской России, понятно, не было никаких либеральных идей, да, популярных. И поэтому люди не нуждаются в свободе, в большей степени они нуждаются в том, чтобы понимать, что они сегодня будут есть, что они сегодня оденут и все. И с этим сложно что-либо сделать.
Гостем «Радио Свобода» был бывший мэр Архангельска Александр Донской, исключенный из списка кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко». Две недели назад мы беседовали в программе «Итоги недели» с екатеринбургским политиком Леонидом Волковым, депутатом городской думы, который вел предвыборную кампанию под лозунгами против партии жуликов и воров и обещал одолеть своих соперников из «Единой России» на областных выборах. Идеи Волкова стали широко известны благодаря тому, что он объявил сбор средств на свою кампанию и заручился поддержкой Алексея Навального. Однако 26 октября избирательная комиссия отказала Волкову в праве избираться в областную думу, сославшись на большое количество недостоверных подписей. Подробности у нашего корреспондента Екатерины Петровой.
Примечательно, что за два дня до заседания по вопросу регистрации Леониду Волкову выдали положительный итоговый протокол проверки, в котором количество забракованных подписей было в пределах нормы. Однако неожиданно было принято решение провести специальную графологическую экспертизу. За одну ночь специалисты проверили 1039 подписей и нашли недостающее число брака. Леониду Волкову вручили второй итоговый протокол, на этот раз уже отрицательный. Сам он называет это дело политическим заказом.
Нам совершенно понятно, что здесь имел место политический заказ. Только этим можно объяснить то, что комиссия передумала, относясь ко мне вполне благосклонно еще 23 числа и выдав мне на руки 24 итоговый протокол проверки подписи, содержавший положительные результаты. 26-му комиссия повторно сфабриковала другой итоговый протокол. Слово «итоговый» по-русски означает «окончательный», но теперь на руках два итоговых протокола проверки моих подписных листов от 24-го и 26-го, один положительный, другой отрицательный.
Глава избирательной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков заявил, что у избиркома есть право менять итоговый протокол, и это было сделано по закону. Графологи имеют большой опыт, методику и могут за ночь проверить 1039 подписей. Они смогли обнаружить брак, и избирком по закону обязан отказать в регистрации такому кандидату, сказал Мостовщиков.
По обращению избирательной комиссии графологи, специалисты государственного органа Министерства юстиции установили, что несколько десятков подписей выполнены таким образом, что даты внесения подписей поставлены не самими избирателями. То есть порядка 150 и более подписей из представленных не отвечают требованиям закона. Господин Волков не понимает того, с чем он столкнулся. Не знает положение закона, которое гласит, сведения об избирателе могут быть записаны самим избирателем, либо сборщиком подписи. Но при этом закон гласит, дату и подпись избиратель ставит собственноручно.
В число забракованных попала подпись, которую Волков взял у жительницы Екатеринбурга в присутствии журналиста одной из городских радиостанций в рамках репортажа о том, как самовыдвиженец может попасть на выборы. Мостовщиков предложил Волкову судиться. Впрочем, политик и сам уже готовит обращение в суд. Он намерен идти до конца. Политолог Федор Крашенинников уверен, что решение комиссии диктуется политической конъюнктурой. Волков в Екатеринбурге известен тем, что оппонирует губернатору Александру Мишарину.
Понятно, что отказ был произведен по, как говорят, по беспределу. Это была планомерная акция по зачистке округа. В любом случае, подписи, которые собирал Волков, это подлинные подписи. Не так много этих людей. Он бы мог бы их, я уверен, собрать и предъявить живыми этих людей. Я думаю, что каждая подпись, которая вызывает сомнение, могла бы быть доказана тем, что пришел бы человек, который подписывал, и лично бы сказал, что это его подпись. Но все эти меры, они никому не интересны, потому что было принято решение на уровне Мостовщикова, как неизвестно. Ну, естественно, что я думаю, что не обошлось без администрации губернатора, где к Волкову отношения, прямо скажем, негативные.
Отказ в регистрации Волкову вызвал широкий резонанс в интернете. В блогах и твиттере люди высказываются резко и нелицеприятно в отношении властей. Звучат предложения устроить масштабный митинг. Социолог, доктор философских наук Гарольд Зборовский считает, что подобное решение радикализирует хоть и не все общество, но ту ее часть, которую называют интеллигенцией и которая формирует для общества смыслы.
Критическая масса нарастает, но не так быстро, и ситуация с Волковым это очередной, вот так сказать, камешек вот в нарастании этой критической массы. И, конечно, определенная часть членов общества воспримет это как абсолютно негативный сигнал, ну, просто как то, что делает власть. То есть, что хочет, то и делает. Вот захотела не допустить и не допустила. Ну, это в конечном итоге против нее и сработает.
Зборовский полагает, что ситуация с Волковым будет иметь последствия для политической жизни Екатеринбурга и не только. Добавлю, в связи с решением избиркома заблокирован избирательный счет Леонида Волкова, который смог собрать в качестве добровольных пожертвований 500 000 рублей. Впрочем, пока избирательную кампанию политик не сворачивает. Параллельно с обращением в суд он встречается с избирателями 10-го округа Екатеринбурга.
Это был репортаж Екатерины Петровой из Екатеринбурга. После сводки новостей продолжим программу «Итоги недели Радио Свобода». Впереди у нас рубрика «Общественное мнение» и сообщение о гала-концерте в Большом театре.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 50 лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
«Радио Свобода. Новости».
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Карачаево-Черкесии ведутся поиски неизвестных, обстрелявших в ночь на субботу наряд сотрудников дорожно-патрульной службы. В больницу были госпитализированы трое пострадавших сотрудников полиции. Один из них впоследствии скончался. В Саратовской области возбуждено уголовное дело против предполагаемого виновника автоварии, в которой погибли двое детей. По предварительным данным следствия, ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля, нарушивший правила. В результате произошло столкновение его машины, бензовоза и автобуса с детьми. В Москве сегодня проходит акция «Возвращение имен» в память о жертвах сталинских репрессий. Люди несут к Соловецкому камню на Лубянке цветы, поминальные свечи и фотографии погибших. Акция проходит накануне Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. Столица Афганистана, Кабуле, сегодня при подрыве смертником начиненного взрывчаткой автомобиля погибли, по последним данным, 13 военнослужащих НАТО, граждан США. Об этом сообщило командование международными силами, отметив, что теракт произошел на пути следования перевозившего солдат автобуса. Сербская полиция сообщила о задержании 17 человек, связанных с предполагаемым исламским экстремистом Мевлидом Яшаревичем, который в пятницу обстрелял из автомата посольство Соединенных Штатов в Сараеве. Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло сегодня до 582. Поисково-спасательные работы в пострадавших провинциях Ван и Эрджиш на востоке страны продолжаются, однако власти признают, что спустя неделю после стихийного бедствия шансов найти выживших практически не остается. Крупнейшая австралийская авиакомпания «Кантас» на неопределенный срок отменила все рейсы из-за серии забастовок ее сотрудников, которые требуют отказа от сокращения зарплаты и рабочих мест. Ситуация в столице Таиланда, Бангкоке, переживающем сильнейшее наводнение, остается крайне напряженной. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Социологи спросили россиян, есть ли в стране партия, которую они могут назвать своей. Большинство опрошенных ответили, что такой партии не существует. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Формулировка вопроса была следующая. Есть ли среди существующих в России политических партий такая, которую вы считаете своей, о которой вы можете сказать «Да, это моя партия». Только 20% россиян сообщают, что такая партия есть, и 71% отрицают ее наличие. Таких людей очень много даже среди тех, кто готов голосовать за ту или иную партию. По свидетельству сотрудницы ФОМа Ларисы Паутовой, сейчас 42% россиян заявляют о том, что в декабре проголосуют за «Единую Россию». Однако при этом...
На вопрос, вы можете сказать, что такая партия является вашей партией? Да, это моя партия. «Единую Россию» называют только 10% россиян. Во-первых, наверное, это говорит о том, что людям просто сложно так ответить однозначно, что есть какая-то партия, и эта партия абсолютно выражает их интересы. Наверное, на такие вопросы проще отвечать студентам, людям с интеллектуальной там, позицией, нежели обычному среднестатистическому россиянину. Но, с другой стороны, эти данные говорят о том, что на самом деле голосование и электоральные заявления людей – это во многом ритуальное действие. Идентификации с партией власти или с другими партиями у людей до конца не сложилось. Они голосуют по каким-то другим причинам, а не потому, что они чувствуют единство, идентичность с этой партией.
А чем бы вы объяснили такую ситуацию?
Это достаточно нормально для страны, где эпоха борьбы между партиями насчитывает не так много лет. Тот факт, что мизерное количество россиян идентифицируют себя с партией, за которую, возможно, они бы проголосовали на грядущих выборах, говорит о том, что мы еще вот не имеем каких-то сформированных политических представлений, и наше голосование во многом имеет ритуальный характер, и наше голосование часто обусловлено какими-то другими причинами, а не глубокими политическими симпатиями.
Как бы вы охарактеризовали отношение к политическим партиям, как к общественному институту? Насколько высок уровень доверия к ним?
На самом деле очень сложно говорить о доверии к партиям вне зависимости от доверия к лидерам. Доверие «Единой России» – это во многом доверие Путину и Медведеву. Доверие УДПР на 70% – это доверие Жириновскому. В меньшей степени доверие КПРФ и «Справедливой России» – это доверие ее лидерам. Поэтому мы можем сказать, что в России, конечно, сейчас эпоха доверия или недоверия к политическим фигурам. А вот сами институты как сосредоточение не только людей, но процессов, каких-то формальных действий, не вызывают у россиян большого доверия. Как Государственная Дума, как правительство России в целом, так и армия, образование, церковь. То есть мы находимся сейчас в таком институциональном вакууме, когда нам проще доверять людям, конкретным людям, нежели системе, нежели институтам и организациям. И партии на этом очень активно играют. Они как раз выводят тройку ярких лидеров, понимая, что люди голосуют не за идеологию, не за мировоззрение, не за стиль жизни партии, а за конкретных личностей.
Говорила социолог Лариса Паутова. А вот комментарий Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги.
Реальных партий в стране, кроме остатков коммунистической партии, практически нет. И это мы видим в опросах, когда задается вопрос о степени доверия доверия партиям как политическому институту. Голосование за Единую Россию – это во многом просто некий конформизм или демонстрация того, что человека в принципе ситуация устраивает. Но когда его спрашивают о том, есть ли партия, которую он считает своей, то естественно, что большинство граждан таких партий не видят, и это не изменится до тех пор, пока у нас политические партии занимают такое место, фактически нулевое в политической системе, как они занимают сейчас.
Исследование фонда «Общественное мнение» было проведено в первой декаде августа по всероссийской репрезентативной выборке среди 7500 человек. Статистическая погрешность данных не более 3%. Заказчик исследований – администрация президента России.
Радио «Свобода» и итоги недели. 28 октября после 6 лет строительных и реставрационных работ гала-концертом открылось историческое здание Большого театра. Приглашение распределяла служба протокола президента России. Отсюда избыточная официозность мероприятия, считают независимые наблюдатели, побывавшие на торжестве. Само представление с участием мировых звезд вызывает меньше нареканий со стороны критиков. С подробностями Мумин Шакиров.
Открыл торжественный концерт, который транслировался по телевидению, а также на канале Большого театра на сайте YouTube, президент России Дмитрий Медведев. Кроме того, церемонию показывали в прямом эфире 600 кинотеатров по всему миру и 80 из них в США. Это о размахе, а теперь о том, какое впечатление все это действо произвело на тех, кто был внутри главного театра страны. Напомним, что за несколько недель до открытия с критическими высказываниями в адрес реставраторов и строителей выступил народный артист России Николай Цискоридзе. «Все, что сделали с Большим театром, это вандализм», — сказал он в интервью журналистам. По его мнению, в репетиционных залах настолько низкие потолки, что рискованно поднимать балерину, которая может удариться головой о потолок. Также артист убежден, что рано хвалить акустику Большого театра. Свои претензии публично высказала и балерина Анастасия Волочкова. В своем блоге бывшая солистка Большого театра пишет: «Вы уже не увидите тех шикарных люстр, которые украшали ранее зрительный зал. Тех бронзовых ручек, роскошная лепнина из бронзы, заменена на пластмассу, такое впечатление, что приклеена она на клей ПВА». И вот что рассказывают очевидцы, те, кто побывал на открытии Большого. Среди них культурный обозреватель московского комсомольца Марина Райкина.
«Прекрасная зрительская часть. Вот она мне очень понравилась. Мне было очень комфортно в этом театре. Это как устроен зал, как устроено фойе, как устроены буфеты, лифты, гардероб. Понимаете? Это я, вот налогоплательщик. Мне должно быть там хорошо. Я могу сравнить это с Ласкалой, например. В Ласкале мне менее удобно, чем типа в нынешнем Большом театре».
А вот что она думает о публике, которая пришла на концерт.
«Это, конечно, была такая ярмарка тщеславия. Там, с моей точки зрения, было так много людей, мало имеющих отношение к искусству и, более того, ничего для него не сделающих. Ну, за исключением, пожалуй, может быть, министра культуры Авдеева, там Зураб Церетели, кого я еще видела, Ольга Свиблова. Это люди конкретных действий. Все остальные – это политические люди, люди, которые делают себе имидж исключительно на партийной работе, правительственные чиновники, от которых до сих пор невозможно, ни от кого из них нельзя добиться закона о меценатстве. Но они там решили себя запечатлеть в рамках исторического события. Президент Медведев назвал Большой театр самым весомым брендом. Вот в бренд они все и стремились. Почему-то в 6-м ряду сидел министр спорта Мутко. За какие такие заслуги перед культурой и полном провале области спорта он оказался ближе всех к сцене? Мне непонятно, но он всегда умел устраиваться. Затем сидел министр Фурсенко, на 9-м ряду сидела, конечно же, неизменная на всех культурных мероприятиях госпожа Матвиенко».
Это была Марина Райкина. Ей оппонирует известный юрист и полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский.
«С этим можно согласиться, можно не согласиться. Надо просто исходить из того, чей протокол. Это было мероприятие президентское. Соответственно, есть определенный протокол на мероприятиях президента. Это не было мероприятие руководства Большого театра. Но если быть внимательным, то да, может быть, деятелей культуры там было и не так много, как могло бы быть, хотя много было узнаваемых лиц, тем не менее, именно из деятелей культуры. Но я бы обратил внимание на другое. Там вообще не было бизнеса. И второе, там практически не было попсы. Там определенная логика была выдержана. Но надо обратить внимание на то, что там был Горбачев, что с моей точки зрения, абсолютно правильно. Наверное, журналисты должны были заметить, что там присутствовал Кудрин, вроде бы как уже находящийся в отставке. Там довольно разный был народ. Это не была только действующая партия номенклатура.
Господин Ворщевский, а вы кого представляли на открытии?
Я член исполкома попечительского совета Большого театра, поэтому я в Большом театре просто родной человек.
У Михаила Ворщевского тоже есть претензии, но они касаются мелочей и относятся к внутреннему убранству театра.
Что касается таких вот вещей непродуманных, безвкусных, с моей точки зрения, это, например, лифт. Значит, абсолютно современный, так сказать, лифт в стиле техно, который никак не вписывается в представление о Большом театре и в атмосферу Большого театра и в отделку, которая там уже есть.
Музыкальный критик Мария Бабалова внимательно наблюдала за тем, что происходило на сцене Большого.
Занавес Большого театра открылся в третьей попытке. Сначала открылся на 20 сантиметров, пауза закрылся. Потом по ошибке открылся почти на всю ширину сцены, закрылся. Потом открылся, и действие вроде как началось, да. Нельзя не заметить такой накладки протокольной. Речь вышедшего на сцену президента вообще никто не перевел. Ни на английский, ни на немецкий, ни на один другой язык мира. Это в высшей степени хамство и неуважение тех людей, кого вы позвали, не владеющих русским языком.
Это была Мария Бабалова. Помимо этих накладок, поздно вечером в Большом театре упали декорации на рабочего сцены. Мужчина получил ушиб грудной клетки и был отправлен в институт Склифосовского. Сам перформанс, который продолжался около 2 часов, произвел приятное впечатление на культурного обозревателя Марину Райкину.
Дмитрий Черняков очень талантливый человек как художник. И он сделал ставку не на номера, потому что не он ставил номера, ему надо было их связать. Он связал их исключительно как художник, то есть использовав компьютерные технологии, получилось очень такое театрально-художественное зрелище. Такой вот перформанс это сложно назвать, но что касается использования компьютера, оно было сделано блестяще. Особенно 2 момента. Это первый момент, когда оживала фотография 1856 года, коронация Александра II у стен Большого театра, и это оживление дополняла массовка, одетая в стиле того времени. И вторая была такая компьютерная штучка, тоже замечательная. Это ожидание кумиров у подъезда Большого театра 50-е и 60-е годы.
Это была Марина Райкина. Открытие Большого театра – это праздник из разряда государственных. На него было выделено 120 миллионов рублей в дополнение к 21 миллиарду, потраченному на строительство и реставрацию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Ксения Собчак встретила Василия Якименко в самом дорогом ресторане Москвы, а Алексею Навальному взломали электронную почту. Эти сюжеты в обзоре «Сетевые разговоры». Его подготовили Ольга Серебряная и Александра Вагнер.
В российских блогах обсуждают устриц. Семейный обед главы Росмолодежи Василия Якименко в московском ресторане, где подают вкусную еду по 1200 рублей за тарелку, застала телеведущая Ксения Собчак. При себе у нее была камера и врожденный демократизм. Ксения попросила главу Росмолодежи об интервью для журнала GQ и ехидно поинтересовалась, зачем такое сибаритство, ведь все должно быть для партии, все должно быть для наших. Якименко ответил что-то невнятное, но за него высказалась в своем блоге пресс-секретарь движения Кристина Потупчик, которая сама-то обедает в столовой на Белорусской, но зато обладает недюжинным литературным даром.
Вчера самая хамовитая барышня российской тусовки Ксения Собчак попыталась сорвать семейный обед Василия Якименко в каком-то апперклассовом ресторане, где, очевидно, постоянно ошивается в поисках тех, кого можно заставить заплатить за ее обед, или тех, кому можно попробовать испоганить их собственный обед. Я только одного не понимаю. Если это место такое уж дорогое, как это комментировала Собчак, то почему тогда туда пускают таких дешевых проституток, как она? Так вот, Собчак набросилась на Якименко с камерой, начала заглядывать ему в тарелку и стыдить за выбор дорогого места, не забывая при этом оправдываться, что ей-то сюда можно. Ксюша даже выложила отснятый ролик в Твиттер, откуда его, на удивление, быстро подхватили СМИ. Правильно, это ведь горячая новость, практически эксклюзив. Оказывается, люди ходят в рестораны и едят в них.
Кристина Потупчик слукавила. Понятно, что интерес российских блогеров к обеденным привычкам главы Росмолодежи вызван отнюдь не кулинарным интересом, а чисто политическим. Не так давно в интервью телеканалу «Дождь» пресс-секретарь нынешнего премьера Дмитрий Песков заявил, что в дорогих московских ресторанах, где вкусная еда стоит 1200 рублей за тарелку, обедают исключительно недовольные мудрой политикой нынешней власти. Удивление Собчак понять можно. Если недоволен даже Якименко, то куда же катится власть? Один из вариантов ее будущего описал блогер Иван Давыдов. Он реагирует на затеянный в столице процесс огораживания здания администрации президента. На закрытой территории окажется памятник 17-го столетия, церковь Троицы в Никитниках, негодует Архнадзор. Иван Давыдов не разделяет негодование.
Это ведь зависит от точки зрения. Сегодня, допустим, окруженная забором территория – это место, в которое трудно пробраться, а завтра – место, из которого непросто выбраться. И хорошо, что некоторых граждан собирают в огороженном месте. Может быть, через несколько лет граждане не только на церковь Троицы будут приходить любоваться, но еще и на рычащих хищников, отделенных от нормальной России непреодолимым забором. Те, кто посердобольней, станут швырять им за забор куски сырого мяса, а прочие просто наблюдать за драками и случками. В общем, надо бы еще и Думу забором обнести, мне кажется.
Главной темой российской блогосферы стала публикация писем известного блогера Алексея Навального на специально созданном с этой целью сайте navalnymail.kz. Эти письма попали в открытый доступ после взлома почтового ящика руководителя проекта «Распил». Сам Навальный на своей странице в живом журнале утверждает, что 90% писем действительно его. Опубликована переписка с женой, конфиденциальная информация, номера паспортов и документов на машину, а также переписка, связанная с расследованием так называемого «дела Даймлера». Компания Daimler AG обвиняется в подкупе чиновников из 22 стран мира, в том числе из России, для получения госконтрактов на поставку своей продукции. В своем блоге Навальный по поводу утечки писем написал:
«В первую очередь извиняюсь перед всеми, чьи письма и тем более персональные данные оказались на всеобщем обозрении. Мне очень жаль, что так получилось. Я, когда на работу беру людей, сразу предупреждаю, будьте готовы, что вашу почту и все аккаунты в социальных сетях вскроют, все вытащат наружу. Мне самому казалось, что я совершенно готов к этому, и когда мою почту раскроют всем, а это было очевидно после второго взлома, я буду улыбаться холодной улыбкой. Ну, то есть я, конечно, улыбаюсь, но читать письма своей жены, вывешенные на каком-то казахском сервере, оказалось гораздо неприятнее, чем этого можно было ожидать. Испытываю горечь, прям как Владлен Степанов. Противно думать, что сидели три каких-то мудака в администрации президента и разглядывали письма с фотографиями твоих детей и сканы документов, раздумывая, это для папочки компромат или нет. Ну, ничего уж такого страшного, назвался груздем, показывая всем почту. А что вы думали, там будет? Как я детей ем по заказу Березовского? Детей не ем. И как у любого обычного человека, нет у меня в почте чего-то экстраординарного. Зато теперь у меня от вас секретов нет». Почти. Зловещий смех. Без секретов жить легче, а уж политику тем более.
Журналист Олег Кашин на сайте Snob.ru говорит, что в открытом доступе были опубликованы и несколько его писем Навальному, что лично его расстроило. Но истинное возмущение Кашин испытывает в связи с заявлениями некоторых блогеров, что Навальный взломал свою почту сам. В качестве опровержения этому он приводит следующие аргументы.
Осталось только понять, какие письма стоит считать невинными, а какие компрометирующими. Просто подумайте, что должно быть в этих письмах, чтобы они всерьез повредили репутации Навального. Дорогой Борис Абрамович, новая партия христианских младенцев оказалась не свежей. Так что ли? Думаю, даже и в этом случае ядерная аудитория Навального среагировала бы единственным образом. Ну, младенцы, ну и что? Долой партию жуликов и воров. Я не преувеличиваю. Посмотрите комментарии к любому посту Навального в ЖЖ. Его аудитория реагирует так на все. Единственный компромат, который мог бы Навальному всерьез повредить, переписка Навального с Сурковым или с кем-то из топ-менеджеров «Единой России», и чтобы в этой переписке Навальный спрашивал, до которого часа работает партийная касса, а ему отвечали бы, что до 6 часов вечера, и не забудьте захватить паспорт. Но таких писем там нет, а все остальное действительно не имеет значения.
Обзор блогов подготовили для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная и Александра Вагнер. И еще одна тема, которая обсуждается в блогах. В интернете появились эротические фотографии в стиле Сады Маза, на которых изображена девушка, похожая на психолога Центра ОЗОН Лейлу Соколову. Именно ее заключение стало одним из оснований для вынесения приговора Владимиру Макарову. Суд признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Рассказывает Светлана Павлова.
7-летняя Эля Макарова оказалась в больнице, упав со шведской стенки. В медицинском учреждении в ее анализах обнаружили следы спермы, и отец девочки был обвинен в педофилии. Повторная экспертиза тех же анализов мочи показала, никаких посторонних включений там нет. На теле девочки следов насилия не обнаружили. Тем не менее, в сентябре суд приговорил Владимира Макарова к 13 годам тюрьмы. В основу обвинения легла психологическая экспертиза, сделанная специалистом Центра ОЗОН Лейлой Соколовой. В рисунках Эли Макаровой она увидела признаки сексуализации. По мнению эксперта, в изображении кошки фигурирует фаллический хвост с сильной штриховкой, а сам рисунок выполнен в эмоционально неблагоприятном цвете – черном. Далее психолог пишет, что фигура девушки сексуализирована и выглядит обнаженной, прорисованы бедра, талия и грудь. После такого анализа эксперт приходит к выводу, что если ребенок в 7 лет может различить гендерные особенности человека, то он вовлечен в сексуальные отношения. На днях в интернете появились эротические фотографии девушки, похожие на Лейлу Соколову. Героиня снимков одета в обтягивающее черное белье, в ее руках плетка. По мнению супруги Владимира Макарова Татьяны, увлечение садомаза может быть причиной, по которой Лейла Соколова увидела в невинных детских рисунках признаки сексуализации.
И я, и сторона защиты, как мой адвокат, так и адвокаты мужа, мы все, безусловно, считаем, что факт об образе жизни детского психолога Лейлы Соколовой, он, конечно, является чрезвычайно важным. Насколько важным его посчитает суд, ну, никто из нас сказать и ручаться не возьмется. Вот я думаю, что скоро мы это узнаем. Но я с самого начала была уверена, что то, что написано в заключении, абсолютно не соответствует действительности, и это не про моего ребенка, не про мою семью. И я считала, что это, не знаю, либо заинтересованность, либо лично какие-то фантазии психолога и ее вольная интерпретация. Но теперь просто у меня есть этому объяснение, вот этим вот фалосом, который Соколова видит в хвостах. Я ничем ее видение, кроме ее образа жизни, объяснить не могу на сегодняшний день.
Руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов считает, что сексуальные предпочтения психолога не имеют отношения к его профессиональной деятельности и квалификации.
Любой психолог, мужчина, женщина, взрослый, детский, имеет право на реализацию своих сексуальных пристрастий. Они не должны влиять на профессиональную деятельность. Если ей нравится Игорь Садомаза, если это она на снимках, я особенно подчеркиваю, это ее личное дело. Она может быть блестящим психологом, хорошо давать советы, давать рекомендации, оценивать психологическое состояние подследственного или там ребенка. Это никак ни на что не влияет. В профессиональном плане ее личное пристрастие. Тем более, что мы к садомазу относимся достаточно спокойно все, и в государстве разрешена продажа всех секс-игрушек. Вот плеток, наручников, там я не знаю чего еще, искусственных женщин, мужчин и так далее. То, что для себя считает приемлемой эта госпожа-психолог, это ее вопрос.
Считает психолог Михаил Виноградов. Как сообщил ранее в интервью «Радио Свобода» адвокат Владимира Макарова Аркадий Завалько, в ходе судебного заседания сама Лейла Соколова признала, что одной беседы с ребенком было недостаточно для того, чтобы делать серьезные выводы. К тому же, отметил адвокат, обследование проводилось психологом в рамках доследственной проверки, то есть не могло быть квалифицировано как судебно-психологическая экспертиза, которая может быть назначена только следователем. Защита подала кассацию на приговор Макарову. Повторное рассмотрение дела начнется в Мосгорсуде 14 ноября. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова предложила уполномоченному по правам человека Павлу Астахову ознакомиться с материалами дела Владимира Макарова и дать свое заключение, поскольку ребенок остался без защиты, отец осужден, а мать отстранилась от дочери, приняв полностью сторону мужа, заявила Егорова на заседании общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы. Правозащитника Льва Пономарева такое заявление удивляет.
Она превысила свои полномочия, прежде всего. Она судья. И она имеет полномочия только судить. То есть она привыкла, видимо, командовать судьями, и поэтому сейчас уже, так сказать, совершает действия административные. Совершенно недопустимое вот вмешательство в это дело. Абсолютно недопустимое. Процессуальные есть вещи, есть экспертиза, есть все остальное. Пусть процессуальные эти вопросы решают. Это что, сейчас Астахов будет бороться с матерью и отцом, что ли, за права ребенка? Это вообще какая-то нелепая ситуация. Только в тоталитарных государствах возникали такие коллизии, когда детей отбирали у родителей. Но лучше бы Ольга Егорова занималась своим делом судебным, а не, так сказать, заниматься общественной деятельностью. А у нее ситуация неблагополучная в судебном сообществе. Это точно. Чего она делает? Она защищает себя, прежде всего, свое судейское сообщество. 13 лет – это не хухры-мухры. Если это отменить, то тогда надо ставить вопрос о качестве судебного разбирательства.
Считает правозащитник Лев Пономарев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Прозрения одно за другим потрясают души сотрудников администрации. Бывший видный единорос Лужков, подлечившись немного у австрийских офтальмологов, вдруг разглядел из своего прекрасного далека и ничтожность президента Медведева, и торжество беззакония при нем, и склонность руководящих кремлядей к бешеному распилу, это цитата, и поделился своими открытиями с прессой. Просто не муж Батуриной, а Навальный какой. Встречное прозрение тут же озарила кремлевскую администрацию. Ее глава Сергей Нарышкин разом увидел и крайнюю неэффективность мэра-единоросса Лужкова, и запредельный уровень коррупции при нем. 10 лет всматривали, стерли глаза, и вдруг на тебе, увидели. Ровно на утро после статьи Лужкова в «Известиях». И главное не сказать, чтобы кто-нибудь из этих внезапно протревших был неправ. Только вот интересная деталь. Тех, кто видел все это же самое 10 лет напролет, все эти 10 лет били палками по головам, тащили в автозаки и штрафовали за нарушение общественного порядка. А эти все до сих пор на свободе и в шоколаде, а их партия у власти. Короче, одной офтальмологией тут, кажется, не обойтись.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.